В этот день, 3 апреля 1836 года, император Николай I подписал указ о строительстве первой железной дороги Царскосельской. 3 апреля 1933 года хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку. Эта операция доказала возможность в клинических условиях вживлять человеку целые органы. 3 апреля 1975 года русский гроссмейстер Анатолий Карпов стал чемпионом мира по шахматам. В этот день, 3 апреля, родились Матвей Мудров, врач, профессор патологии и терапии. Леонид Пастернак, живописец, участник выставок передвижников, отец поэта Бориса Пастернака. Борис Вилькицкий, русский морской офицер, гидрограф, геодезист, исследователь Арктики, первооткрыватель Северной Земли. Советский писатель и сценарист Юрий Нагибин. Мартовскими грязно заквашенными улицами я бегал от одного газетного киоска к другому и спрашивал, нет ли последнего рассказа Нагибина. Первая публикация светится в памяти ярче, чем первая любовь. Так вспоминал в мемуарах автор. Его литературные способности еще в детстве были замечены отчимом, тоже писателем. Юрий же, пометавшись между медицинским и литературным институтами, выбрал сценарный факультет в ГИКа, который не закончил из-за призыва в армию. Парню, правда, повезло. По распределению он попал в политическое управление Волховского фронта. Поэтому в боях участвовал редко и только до 42 года. После контузии был демобилизован, оставшись на полях сражений в качестве боевого корреспондента. Но несомненно, что увиденное не могло не оставить следа на страницах его будущих книг и сценариев. Сюжет фильма «Председатель», снятый по сценарию Нагибина, рассказывал о фронтовике, вернувшемся в родное село, чтобы восстановить разрушенное хозяйство. Некоторые отснятые сцены были настолько острыми, что подверглись купированию, а премьеру отложили на год. Но после выхода на экраны главный герой Михаила Ульянова по-настоящему полюбился зрителям. В работе над любой ролью меня прежде всего интересует социальная направленность поступков моего героя. Интересует, за что мой герой борется, какие думы его мучают. Я не люблю раскладывать черты характеров своих героев по полочкам, это положительно, это отрицательно. В одном и том же человеке уживаются порой самые противоречивые черты, так вспоминал Ульянов. Не меньшей противоречивостью, как писал Солженицын в своей статье, был подвержен сам Нагибин. «Я делаю в кино вещи, которые работают на наш строй, а их портят, терзают, лишают смысла и положительной силы воздействия. И никто не хочет заступиться», – цитировал Солженицын фразу коллеги. При этом подчеркивал, что из творчества писателя ему нравится только один ранний нагибинский очерк, преобразованный в фильм «Бабье лето». И с грустью отмечал, что автор больше работал на заказ. Нагибин же никогда не отрицал, что всегда разделял литературу на халтуру и искусство. «Халтура заменяла для меня водку. Она почти столь же успешна, хотя и с большим вредом, позволяет отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести такую же самоотверженную борьбу с моим пребыванием за письменным столом, как прежде с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то, и другое – разрушение личности. Только халтура более убийственная». Искусство позволяло писать то, что тревожило ум и сердце. При этом Нагибин всегда тщательно продумывал свои рассказы от начала и до конца. А по стилистике отдаленно приближался к живописной прозе Паустовского. Но возможно, что именно двоение метания между двумя творческими огнями и ограниченные рамки дозволенного не позволили ему стать писателем мирового уровня. Если бы Юрий Нагибин родился, жил и умер в США, он стал бы классиком американской литературы, властителем дум нескольких поколений читателей, писателем масштаба Джона Чивера, Ирвина Шоу и Джона Апдайка. Как сценарист его убеждал оглушительный успех в Голливуде. Наряду с Хемингуэем он бы вошел в учебники литературы как мастер рассказа, а по энциклопедическому охвату материала, глубине погружения в жизнь его поставили бы в один ряд с Теодором Драйзером. Так высоко оценил творчество Нагибина писатель и редактор Юрий Козлов.